В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, сегодня 26 июня, вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова, отвечать на все ваши вопросы о христианстве сегодня, как и всегда, будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сегодня и, как и всегда, у нас с вами целый час для этого. Вы можете нам написать theos.fm, и вы можете нам написать в Viber или WhatsApp 8-977-850-0990. Если вы не в России, то плюс 7-977-850-0996. Также вы можете нам позвонить 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Итак, давайте сегодня начнем со звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Вопрос Сергею Львовичу. Сергей Львович, сейчас в Петербурге на днях с аншлагом прошли, если так можно выразиться, гастроли Ричарда Докинза. И вот даже далекие от церкви люди из моего окружения удивлялись, почему на всю многомиллионную русско-православную церковь в качестве ответа ему был выдвинут только отец Андрей Кураев, который выступал на той же выставке. А вот я знаю, в Петербурге еще немало достойных священников, которые даже писали диссертацию по Докинзу. То есть почему мы проигнорировали вот такое мероприятие, на котором вполне можно было бы просто практически показать, что верующие – это адекватные люди, не чужды науки. И я думаю, среди молодежи это очень бы подняло нам очки. Спасибо.
Ну, я думаю, что организаторы мероприятия, они решали, кого приглашать. То есть это их дело. Насколько можно было пробиться, насколько можно было там простучаться, туда попасть, я не знаю. Не знаю. А думаю, что, собственно, инициатива организаторов приглашать того или иного человека, они имеют на это полное право. То есть я не знаю, надо ли выдвигать какие-то упреки, там, не знаю, миссионерскому отделу епархии или... Скорее нет, скорее это работа организаторов, которые стараются привлечь, это естественно, каких-то людей известных. То есть им нужны люди, которые привлекли бы внимание к их мероприятию. И Докинс, он известный человек, Кураев, он известный человек, поэтому, очевидно, их позвали. Людей менее известных их, наверное, не позвали ровно по той причине, что они менее известные. Я не думаю, что там какие-то у них были коварные планы. Ну и что касается Докинза, то он очень хорош как популяризатор науки. Вот когда он пишет о вещах, которые он знает и любит, об эволюционной биологии, он пишет очень живо, очень интересно. Если бы он там писал учебник биологии, то тут бы он был абсолютно на своем месте. Когда он начинает рассуждать о философии, теологии и истории, это он делает на очень-очень-очень любительском уровне. И даже Майкл Руз, атеистический философ, сказал, что философия Докинза его заставляет стыдиться того, что он тоже атеист. То есть вот, ну, это обычная проблема специалиста, хорошего специалиста, что он специалист узкий, и вот в своей области он все очень хорошо, значит, справляется, как научно-популярный автор, он очень хороший. Я недавно вот его книжку читал, это «Самое великое шоу на Земле», и... Ну, он там слегка такие делает традиционные шпильки в адрес религии, но вот он там большую часть времени рассказывает, собственно, о науке, и рассказывает очень хорошо. Как научно-популярный автор, он достаточно интересен, и интерес к нему как к научно-популярному автору, я думаю, он вполне оправдан. Другое дело, что, знаете, вот такой эффект, я его называю эффект Рассела, там, по другому известному мыслителю, Бертрану Расселу, который, я его, помню, читал в советские годы, книжку «Почему я не христианин», ну, его, естественно, у нас в те годы издавали охотно, и У меня сложилось впечатление, что Райс его человек такой глуповатый, поверхностный и несерьезный, и просто человек, который заменяет аргументы насмешками. А потом я узнал, что Райсеву на самом деле очень серьезный мыслитель, логик, никоим образом нельзя сказать, что глупый. И вот эффект Райсева – это когда у человека есть такой небольшой вот, сдвиг на почве воинственного атеизма. И когда он не ударяется в воинственный атеизм, а занимается чем-то, что он любит и знает, то он и умен, и учен, и добр. А когда он начинает там наезжать на церковь, у него как бы щелкает немножко в голове, и у него сразу интеллектуальный уровень резко падает, как будто это другой человек совсем, как будто лампочка начинает гореть четверть накала. Вот Докинз, он как научно-популярный автор, он, несомненно, интересен, то, что его позвали на научно-популярное мероприятие, он, в общем-то, этого заслуживает. Другое дело, что когда он начинает рассуждать о философии и богословии, он уже говорит вещи неграмотные.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. У нас еще есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Армякова Наталья. Вы знаете, что у меня сейчас было побуждение просто позвонить и рассказать о том, что через радио Теос я была воскрешена из мертвых дома. Это было 13 лет назад, и после этого я еще родила свою дочку, еще третью. И я не слушаю радио Теос, у меня просто нет возможности. Но есть газета «Мирт», по которой я нашла ваш телефон. И мне было побуждение это сейчас все рассказать. Если я в тему сейчас позвонила, то я готова рассказать, как это произошло.
Сергей Львович.
Ой, вы знаете, если это не займет много времени, потому что у нас есть слушатели, у которых могут быть вопросы.
Это произошло так. У меня было очень сильное напряжение. Я жила недалеко от Парка Победы, Витебский проспект. И в то время здесь были очень сильные, ну, давления. Я даже не могла дома ничего делать. И я умею прославлять Господа, да. И у меня все время слова новые. И Бог мне сказал, чтобы я славила Его. И прославляя, но все равно у меня был такой момент, была сильная боль, и я вышла из тела. Была под потолком, просто видела свое тело. И видела, не узнала себя даже. И потом я увидела своих детей, маленькие еще, да, и я подумала, что я не имею права уходить, потому что кто детей моих будет поднимать, я нужна. Как только это я подумала, у меня пришла мысль, что меня вернут на несколько секунд обратно в тело. Это произошло. Мне сказали быстро встать и включить радио Теос. А радио Теос 1089 кГц я всегда ставила. У меня шкала такая, как раньше у меня было, на чем слушать. Вот. Через эти секунды я поднялась, в общем, тело мне было очень тяжело, оно тяжелое, непонятно когда. Но в то же время я включила радио Теос, и мне сказали быстро, я понимаю, что это Бог говорил, чтобы я обратно пришла на диван, не упала и не разбила голову, то есть, ну, вот так вот. И потом я опять вышла из тела, опять то же самое произошло. И, в общем, там читал проповедник Слово Божие, он просто читал Библию. Я не помню, что именно. И после этого стало происходить такое, что открылся внешний мир, вот то есть наш вот мир, который мы видим, да, но существует еще другой мир, вот этот Божий. И там на иврите вышли такие большие буквы, они светились изнутри. И эти буквы, они были ленты огромные, они вошли в мою душу и ввели меня обратно в тело именно через тот сосуд, который был разорван. А через некоторое время я оказалась внутри. И я видела потом огромный свет любви, то есть мед любви такой вот он был. Там было все только самое доброе. Я поняла, что Бог, я просто не видела его лица. Но и он стал концентрироваться. То есть много, вот представьте себе, много-много любви, нежности, счастья. Все, что только можно придумать человеку самого лучшего, что только можно. Там негатива абсолютно не было никакого.
Спасибо вам.
Да. Спасибо вам, Наталья, за такое
прекрасное. Я потом
хочу
сказать, это очень важно, что он стал концентрироваться, стал маленьким, и вошел в мой сосуд и его соединил. И потом я встала и стала, в общем, делать, подумала, все.
Спасибо вам за ваше свидетельство, и я ему безусловно верю, потому что люди переживают околосмертный опыт, и детали этого описания часто совпадают, то есть то, что вы пережили околосмертный опыт, видели свое тело со стороны и видели свет, это тоже говорят и другие люди, которые пережили подобный опыт, так что это Я верю, что, несомненно, так оно и было. Но перейдем к вопросу.
Да, спасибо вам еще раз. И это еще раз, еще один плюс к тому, что мы делаем то, что делаем для людей. А мы перейдем к нашему сайту teos.fm, и туда написал Иван. Прочитал книгу Виктора Франкла «Человек в поисках смысла жизни». Это вот та, которую вы советовали как-то в прошлых эфирах. И возник такой вопрос. В Библии есть заповеди, которые предписывают, как жить. Но зачем человеку жить, там однозначно не говорится. В чем смысл жизни человека по христианству?
«Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». То есть цель жизни в том, чтобы знать Бога. Но знать в библейском контексте значит не только располагать информацией, значит знать лично, находиться в близких, доверительных, личных отношениях. И вот как формулирует это один катехизис, человек создан, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. То есть Бог нас создал как семью. Бог сам по себе в Троице, Он исполнен любви, радости, общения. Бог исполнен жизни, и Он желает разделить эту жизнь, эту вечную радость с другими сотворенными им существами. И вот Он творит мир, Он творит ангелов и людей из чистой щедрости для того, чтобы поделиться с ними своим счастьем. Бог, Он абсолютно счастлив. И Он желает разделить это счастье. Для этого Он создает людей и ангелов. И вообще весь мир. То есть мы созданы для того, чтобы Бог разделил с нами Его радость, Его блаженство, Его счастье, Его мир. И мы отпали от Бога в грех, и Бог нас спасает, то есть возвращает нас к общению с собой. То есть цель, с которой мы существуем, цель, с которой мы созданы, это познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Мне больше всего нравится вот эта формулировка. То есть цель нашей жизни в познании Бога.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Нам пишет Андрей, насколько важно место, где должна стоять церковь. Или, скажем, у евангельских христиан, у них в качестве церкви может быть просто некое нежилое помещение, например, первого этажа. Имеет ли это какое-нибудь значение?
В церкви на протяжении веков, и это еще начиная с Ветхого Завета, начиная с Ветхозаветного Израиля, складывается определенный символический язык. Любая деталь богослужение, любая деталь в церкви, она там не случайно находится, она там что-то означает, она делается зачем-то. Вот церковь, она расположена определенным образом, у нее определенная внутренняя архитектура, и эта архитектура несет определенное послание. Вот если говорить о православии, о католичестве, то в храме каждая деталь, она для чего-то нужна. А в протестантизме там, конечно, проще, и там упор делается на то, что церковь — это прежде всего собрание людей, что, конечно же, не отрицается в традиционных церквях, но вот протестантизм делает просто на это большой упор. В каком именно помещении это собрание собралось, уже считается второстепенным. Поэтому, ну, это определенное различие в традициях, и для православных, конечно, важно, чтобы где церковь находится архитектурно, как она изнутри устроена. Это вопрос традиции.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. У нас есть еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день, Станислав.
Значит, Сергей Львович, у меня к вам вопрос по поводу вашего понимания личности, который корнями уходит, значит, в прошлую неделю. Но вначале коротенькая совершенно ремарка в связи со звонком. Я уже говорил как-то, что я могу видеть себя со стороны как наяву, так и во сне, безо всякого смертного опыта. И вот мне это говорит о богатом воображении, а также о том, что я могу свои чувственные рецепторы отключать и, значит, соответственно, генерировать различные визуальные образы. Значит, это вот по поводу смертных разных опытов. А насчет личности, ну вот вы, не помню с кем, но Алексей, кажется, его зовут, вы в полемике с ним сказали, что личность не сводится к мозгу. И объяснили, почему. Потому что, значит, как он, тут у нас есть чисто физические процессы в мозге, которые подчиняются законам материальной причинности, и вот они могут влиять на личность, так возможно и обратное воздействие со стороны личности на тело. Значит, что, по-вашему, подтверждает эффект плацебо? Ну, с эффектом плацебо я спорить не буду, действительно подтверждает. Но дело в том, что вот эта формулировка ваша, она крайне противоречива, поскольку подразумевает одновременно два разных понимания личности. Значит, с одной стороны, если, как вы говорите, личность не сводится к мозгу, то это значит, что она действительно к нему не сводится, но тем не менее его включает. То есть она включает мозг, а значит и тело, то есть материю. То есть у нас личность, получается, включает материю. А с другой стороны, во второй части вашей формулировки, если возможно обратное воздействие со стороны личности на тело, то это значит, что тело уже не входит в понятие личности. Вот. Но есть еще и третья сторона, потому что вот этот вот предыдущий, второй вариант определения личности, он подозрительно напоминает психику. Ее изучают у нас всякие психологи, психиатры. И, в общем-то, ничего такого иномирного, ничего духовно-религиозного в ней не находят. Так вот, значит, вопросы какие? Что у вас такое эта личность? Она тождественна психике или она ее просто включает наряду с другими элементами? Включает ли она тело? Но вот если личность иномирна, что я подозреваю, вы имеете в виду на самом деле, то вообще зачем ей тело? Все-таки она без тела так несостоятельна получается. Такие дела.
Угу. Значит, замысел Бога состоит в том, чтобы человек, человек так создан, чтобы быть, принадлежать к обеим мирам, он духовно-телесное существо. В поэме Державина «Бог», я сейчас не процитирую, но что ты поместил меня в середине, что ты там, где ты кончил тварей телесных и начал духов бессмертных. То есть вот, что человек принадлежит к обеим мирам в этом отношении, к духовному и физическому. В человеке эти миры проникают друг в друга. А личность действительно не сводится к мозгу, и понятие психики, оно, знаете, оно сложнее. Ну вот смотрите, что мы имеем в виду под психикой. Допустим, человек страдает ипохондрией. Ему кажется, что у него всякие страшные и ужасные болезни. И он от них умрет в страшных мучениях. И он бегает по врачам, которые не находят у него этих страшных болезней, но он не может остановиться, продолжает бегать. Но тут он начинает задумываться и говорит, что да, у меня, похоже, какие-то проблемы с психикой. И вот тот человек, который говорит, у меня проблемы с психикой, он рассматривает свою психику как что-то, на что он может посмотреть со стороны. Или у человека там мания преследования. Ему кажется, что за ним следит КГБ. Это бывает там, ну, скажем, при отравлениях наркотических. Бывает там при других расстройствах. Но в ряде случаев, вот когда психиатры говорят, присутствует критика. Критика присутствует, когда человек может посмотреть со стороны и сказать сам себе, да, я испытываю панический страх, что за мной следит КГБ, там масоны, инопланетяне и другие нехорошие личности. Но я смотрю на этот страх со стороны, и я говорю себе, у меня проблемы с психикой. Я страдаю каким-то, какая-то у меня проблема, какое-то у меня расстройство. Я, наверное, нуждаюсь в помощи по этому поводу. То есть есть кто-то, кто на эту психику может посмотреть со стороны и сказать, да, вот у меня проблемы. И вот эта способность человека к саморефлексии, посмотреть со стороны, знаете, я как-то, мне попалась буддийская книжка, там автор пишет, как бороться со страстью гнева, и он говорит, что нужно, ну, как-то со стороны посмотреть, там, не я бешусь от того, что, там, не знаю, меня разозлили какие-то негодные люди, а человек немножко со стороны на себя смотрит и говорит, вот Вася, он там бесится от того, что него, его какие-то негодные люди разозлили. Ну вот, когда человек немножечко выходит, немножечко рефлексирует над своими переживаниями, видит их со стороны, вот эта способность к саморефлексии, она для человека уникальна. И поэтому психика, как некие такие внутренние бури, которые у нас происходят, когда человек испытывает приступ страха или гнева, или еще как-то его, значит, шатает, и он может посмотреть на это со стороны. И он может сказать, да, у меня проблемы. Возможно, мне следует обратиться за профессиональной помощью, но вот у меня проблемы. Вот это показывает, что психика, она все-таки не тождественна личности. Конечно, у человека могут быть такие проблемы, что ему очень сложно вообще как-то вести себя адекватно. Но личность и психика не совсем одно и то же. Входит ли тело в понятие личности? Я думаю, да. Я думаю, да, что целостный человек, как он замыслен Богом, он включает в себя и тело, и душу. Значит, психологи, психиатры не находят ничего неотмерного. Ну, вы знаете, научный метод, он так заточен, что он не видит ничего сверхъестественного, просто потому что это особенность научного метода. Вот он так, это такой метод. Это как черно-белая фотография, она не передает цвета. Не потому что цвета не существует, потому что такая технология, вот черно-белая фотография. Зачем тело? Потому что через тело человек как раз себя проявляет в материальном мире. И замысел Бога в том, что человек поставлен правителем над материальным миром. Именно поэтому мы, в отличие от ангелов, мы являемся двусоставными духовно-телесными существами.
Спасибо, Сергей Львович. Далее я прочту сообщение с нашего сайта theos.fm. Андрей пишет нам. Как узнавать Божью волю, если он прямо не может сказать, что именно нужно в конкретной ситуации? Почему он не может нам прямо сказать, а нужно обязательно гадать и трактовать ситуацию самостоятельно?
То, что, как я прочитал у Авы Дорофея давно уже, что христианин должен стремиться к тщательному исполнению заповедей Божиих. Бог дал заповеди, и заповеди, понятно, что можно посмотреть чисто поверхностно, там, на уровне Уголовного кодекса. Там, я кого-нибудь убил вот, физически? Да нет, не убил. Там, я прелюбодействую? Да нет, я вот там не изменяю. Я ворую? Ну, знаете, вот со взломом краж я не совершаю. Но если смотреть там более тщательно, допустим, предаюсь ли я гневу, пишу ли я раздраженные комментарии в сети, например. И тут выяснится, что да, я вот этим погрешил. Да, я там никого физически не убил, но вот я предался гневу, который ведет к убийству. Или всегда ли я добросовестно тружусь, добросовестно отрабатываю свои деньги, когда я прихожу на работу. Там не погрешил ли я против заповеди «не укради, не добросовестной работой». И тут выясняется, что у нас непочатый совершенно край работы в нашей жизни. Нам есть чем заняться, и нам видно, в чем состоит воля Божия. Другое дело, что нам страшно и лениво, и трудно ее исполнять. Знаете, известный острослов Марк Твен сказал, что вот там люди мне все время говорят, что их беспокоят те места в Писании, которых я не понимаю, которых они не понимают. Но вот они вообще счастливые люди, потому что меня как раз больше всего беспокоят в Писании те места, которые я понимаю. Вот, поэтому нам нужно тщательно исполнять Божьи заповеди в тех ситуациях, когда мы принимаем какие-то житейские решения. Например, в какой вуз поступать, там, не знаю, на какую работу идти. Нужно просто употреблять данный нам Богом разум. То есть Бог нам дал разум, Бог нам дал голову для того, чтобы мы ей пользовались. Я думаю, что вот такая ситуация, когда по всем житейским вопросам я получаю непосредственные указания от Бога, она, ну, это не то, что Бог предусмотрел о нас. Он нам дал разум, он нам дал информацию, чтобы мы ее к ней разумно подходили.
Спасибо, Сергей Львович. Алексей пишет нам. Бог всесилен над физикой. Может ли он отменить законы физики, если захочет?
Конечно. Бог может отменить законы физики, если захочет. Другое дело, что это разрушило бы творение. Бог не хочет разрушать свое творение. Вот творение, оно обладает определенной внутренней структурой, определенной внутренней логикой. Если Бог эту будет внутреннюю логику постоянно нарушать, то творение посыплется. Поэтому Бог творит чудеса, но Он творит их в определенные совершенно конкретные моменты, переломные моменты мировой истории. Обычно законы физики работают.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос снова от Алексея. Почему животных, рыб, птиц, пресмыкающихся так много, а людей всего 6 миллиардов, ну их 7 миллиардов, правда, не поддается подсчету количества одних только насекомых? Неужели они живут все просто так, без какого-либо особого смысла? Ведь если Творец их сотворил, значит, он в этом тоже нуждался?
Ну, нельзя сказать, что он нуждался. Бог не восполняет какие-то свои нужды, у него нет нужд, у него все в порядке, он полностью, у него все есть. Но Бог творит мир из чистой щедрости. И Бог не ограничен в своих ресурсах. Поэтому Бог сотворил много всего, потому что его это радует. Бог сотворил не только насекомых, Бог сотворил там галактик миллиарды, в каждой из которых миллиарды звезд. Поэтому в этом отношении Бог не связан необходимостью экономить материалы, и Он творит много всего.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос от Игоря. Почему церковь до сих пор не может принять закон кармы, ведь он говорит о воздаянии за плохие поступки?
Потому что церковь верит в личностного Бога, который наша временная и вечная участь, она находится в его руках. То есть Бог может взять и отменить карму. Ну, представьте себе, там вот разбойник умирает на кресте, так называемый богоразумный разбойник, который умирает на кресте, он умирает за свои преступления, он убийца. И он говорит, мы достойно по делам своим приняли. То есть распятию предавали либо разбойников и убийц, либо мятежников. Иисус был распят по обвинению в мятеже. Двое разбойников по обе стороны были распяты за убийство. И вот он убийца, он умирает на кресте, он ничего не может уже загладить свои прошлые злодеяния. И все, что он говорит, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие твоем, и Господь ему говорит, ныне же будешь со мной в раю. Вот это полная несовместимость с кармой, потому что при наличии кармы Иисус должен был бы ему сказать, ну, очень жаль, друг дорогой, ты вот столько себе кармы негативной сделал тем, что ты вот разбойничал, что ты теперь будешь пребывать в этом буддийском аду, пока твоя плохая карма не выгорится. Но он ему говорит, ныне же будешь со мной в раю. То есть он просто актом божественного прощения может все плохие поступки, которые человек наделал в своей жизни, просто ему взять и списать. Вот Священное Писание, оно провозглашает Бога как судью праведного, и что благодаря крестной жертве Христа Бог может полностью простить все наши грехи в одно мгновение. То есть в одно мгновение, когда человек искренне покается, искренне возбьет к Богу о прощении, он может быть прощен тут же. Карма связана с абсолютно другой картиной мира, в которой Бога нет как такового. В буддизме Бога нет. В буддизме предполагается, что человек избавляется от плохой кармы личными усилиями, и что просто взять и погасить карму нельзя. Если ты наделал плохую карму, если ты, значит, совершал всякие безобразия в своей жизни, то ты попадешь в буддийский ад, но это, правда, временно. Пока там ты не отработаешь все свои, не отстрадаешь за все свои безобразия, потом ты, значит, переродишься где-нибудь получше. Но так, чтобы просто взять и простить то, что ты наворочил, это невозможно в рамках представления о карме. Поэтому представления о Боге, который судья и который имеет власть прощать, они несовместимы с кармой. Потому что карма – это то, что нельзя отменить. грехи – это то, что можно простить. И благая весть, она, в принципе, есть весть о прощении грехов. Прощение грехов, оно несовместимо с кармой.
Спасибо, Сергей Львович. Двигаемся дальше. Владимир пишет нам. В Иоанна 3 глава Иисус в беседе с Никодимом сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Небесное». Что означает рождение от воды?
Крещение. Ну, как Христос говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть речь идет о том, что человек сознательно обращается ко Христу и переживает крещение. Другое дело, что в более поздних христианских традициях появился упор на то, что рождение свыше – это сознательное обращение. Из-за того, что ну, все вокруг были крещены, но понятно, что далеко не все были верующие. Ну, там, не знаю, товарищ Сталин тоже был в детстве крещен, там, как и Ленин. И поэтому стали подчеркивать, что вот рождение свыше, оно предполагает сознательное обращение. Но первоначальное, конечно, значение текста, наиболее прямое, это то, что речь идет о крещении.
Спасибо, Сергей Львович. Паша пишет: почему Иисуса не узнали после воскресения?
Ну, потому что, говорится, глаза их были удержаны, потому что такой был замысел Бога об апостолах, и его узнают уже, когда он преломляет хлеб. То есть в этом жесте, который он совершал раньше, он им открывается. Это указание на то, что Христос, он открывается в хлебопреломлении, в Евхаристии.
Спасибо, Сергей Львович. Сергей пишет: читал у одного атеиста, что эволюция разрушает догмат о первородном грехе, ведь Творец забраковал много видов, пока не выбрал того, который стал человеком.
Ну, на самом деле, нет, не разрушает. Дело в том, что первородный грех – это то, что относится к человеку. Человек согрешил. Человеческая природа повреждена грехом. И эволюция сама по себе – она описывает то, что было до человека. Конечно, есть представление, некоторые христиане верят, это никоим образом не мешает их отношениям с Богом, но мне кажется, это ошибочное представление, что до грехопадения вообще не было смерти, не было хищничества, никто в животном мире не умирал. Мне это кажется очень странным, потому что ну, клетки в теле умирают, трава умирает, она высыхает. В любом случае смерть в каком-то виде была. Но вот не было смерти человека до грехопадения. И вот, в принципе, эволюция ничего нам не говорит о отношениях человека с Богом. То есть человек мог, человеческое тело могло себе развиться в результате эволюции, потом человек мог быть призван к отношениям с Богом, и он мог эти отношения отвергнуть. То есть я не считаю, что одно исключает другое.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Алексей пишет нам: является ли грехом прослушивание светской нецерковной музыки?
Нет, вообще говоря. Другое дело, что, понимаете, нельзя составить список греховных деяний. Ну как, есть деяния, конечно, несомненно греховные, понятно, там какие-нибудь убийства, будто воровство, несомненно греховные. Но вот составить список музыки, которую нельзя слушать, или там фильмов, которые нельзя смотреть, это довольно бессмысленно, потому что некоторые вещи должны исходить из того, что вы сформировались как христианин, что вы сами отличаете, что вам будет интересно смотреть или слушать, что вам будет неинтересно смотреть или слушать. Но говорить, что вся светская музыка, ее там нельзя слушать, нет, я бы не стал так говорить, конечно. В этом нельзя сказать, что это в любом случае грех.
Спасибо, Сергей Львович. Денис пишет нам. Здравствуйте, как вы относитесь к мысли о том, что Бог помимо нашей земной жизни также сотворил и другие земли, где, может быть, также есть жизнь, как и у нас, и другие люди или кто-то другой живет на другой планете?
Мог ли сотворить Бог инопланетян, ну а чего бы ему и не сотворить? Другое дело, что нам ничего об этом не известно. Священное Писание имеет дело со спасением человеческого рода. То есть... Оно обращено к людям падшим, оно говорит о спасении людей. В принципе, с христианской картиной мира совместима вера в то, что существует разумная жизнь на других планетах. Как это могло бы быть, замечательно описал Клайв Льюис в своей космической трилогии. Но пока у нас нет абсолютно никаких данных о возможной внеземной жизни, поэтому это не является пока что богословской проблемой. Все инопланетяне, о которых идет речь, они находятся на страницах научной фантастики исключительно. Поэтому теоретически, если завтра мы получим какие-то данные о том, что разумная жизнь есть за пределами Земли, это не разрушит христианскую веру. То есть, в принципе, Бог мог сотворить инопланетян, ну, а чего бы ему и не сотворить. Мы не знаем, Писание не говорит об этом. Но пока что проблема не является актуальной, у нас абсолютно никаких данных о наличии инопланетян нет. Но я имею в виду каких-то серьезных данных научных, потому что, ну, конечно, есть там популярный сериал «Древние пришельцы», про то, как абсолютно там... Пришельцы вообще толпами ходили по земле, там понастроили египетских пирамид, и вообще чуть ли не все древние постройки, они построены инопланетянами, ну и прочее, прочее. Но ученые это всерьез не принимают, потому что это действительно фантазии на тему. Никаких, сколько бы серьезных данных о внеземной разумной жизни у нас нет.
Спасибо, Сергей Львович. Нам пишет Алексей. Как вы полагаете, действительно ли существует такое понятие, как проклятые места? Может ли так быть, что что-то или что то или иное место энергетически отрицательное, а другое благословенное? Или это всего лишь в наших оценках и нашем уме? Можно ли изменить энергию в проклятых местах?
Я думаю, что Господня Земля и все, что наполняет ее... Я понимаю, что это популярнейший сюжет фильмов про то, как там группа туристов залезла в заброшенный дом, нашла там страшную книгу, прочитала в страшной книге страшным голосом «Эники-беники, ели вареники», от этого проснулись черти и всех съели. Но это, я не думаю, что это как-то Священным Писанием можно обосновать. Я думаю, что гораздо важнее умонастроение самого человека, куда его обращены помыслы, куда его обращена воля, желает ли он повиноваться Богу, или он, наоборот, ищет себе духовных контактов где-то с другой стороны. Вот когда человек практикует оккультизм, когда человек... пытается залезть в духовный мир с черного хода, да, у него могут быть серьезные проблемы, но я не думаю, что это напрямую связано с местом.
Спасибо, Сергей Львович. Светлана нам пишет из Праги. Добрый день. В словах «Царство Божие силою берется» и «Узкие врата в Царство Небесное» приводят к мысли, что не все так просто, и все-таки надо потрудиться туда попасть. Выходит, благодати и милости Божией недостаточно, или я как-то не так понимаю?
Там очень сложное место для перевода, там, возможно, двоякий перевод. Царство Божие силой берется в смысле необходимо употреблять усилия, или Царство Божие силой берется, там Царство Божие разоряют люди насилия. То есть Царство Божие препятствует людям насилия. Значит, но в любом случае можно найти другие места в Писании, где говорится, что христианская жизнь – это подвиг, что это трудно, и это требует усилий. Значит, при этом спасение является даром Божьей благодати. Я попробую привести такую аналогию. Вот представьте себе беспризорник, такой мальчик, который живет на улице, у него все привычки мелкого преступника, он по мелочи ворует, пьет, там, употребляет наркотики, жизнь ему предстоит печальная, жалкая и очень недолгая. И вот представьте себе, его находит царь и говорит: «Я тебя делаю царским сыном, ты теперь принц крови, ты теперь будешь жить у меня во дворце, я тебя покажу всем моим, значит, придворным, послам иностранных держав, ты теперь официально принц». Вот. И вот он официально принц, и он это, естественно, получает даром, он это в принципе не мог бы заработать, он это в принципе не мог бы заслужить, он в принципе ничего не мог бы предъявить царю в уплату за то, что царь его сделал принцем. Но теперь, раз он принц, ему предстоят великие труды, потому что, став принцем, он не может дальше жить как беспризорник, как он жил до этого, что вот... Ему теперь нельзя матом ругаться на фрейлин ее величества, ему теперь нельзя воровать, ему теперь много чего нельзя, ему теперь надо учиться вести себя как принц. И это требует больших усилий. Поэтому, конечно, он попал в дворец, он сделался принцем крови даром, и никак иначе это не могло быть. Но поскольку он теперь принц крови, от него требуется, к нему требования как к принцу крови. Вот как апостол Павел говорит: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, избранные возлюбленные, в милосердие, благость, кротость, долготерпение, снисходя друг от друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». То есть он говорит: поскольку вы теперь святые Божии, избранные возлюбленные, на вас теперь лежит обязательство вести себя сообразно вашему новому статусу. То есть он не говорит: вы должны вести себя как чадо Божие, и, может быть, вас Бог потом примет в чадо Божие. Нет. Наоборот. Вы сейчас чадо Божие, и вы должны вести себя, исходя из этого. И понятно, что иногда, не знаю, принц может позавидовать беспризорнику и сказать там: вот, а был бы я беспризорник, сидел бы сейчас не на уроке французского, а сидел бы сейчас где-нибудь пиво жрал. Вот как было бы тут здорово, а сейчас сиди мучайся с этой французской грамматикой. Но положение принца, оно налагает определенный статус, оно определенное обязательство предполагает.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами.
Алло.
Здравствуйте.
Это снова Станислав.
Здравствуйте, да. Снова Станислав.
Значит, Сергей Львович, ну, то, что личность включает тело, это я понял, но что касается психики, честно говоря, так и, может быть, пропустил что-то, я так и не понял. Если включает, то чем, собственно, она отличается? Но я послушаю в записи. Значит, вы тут про науку сказали. Дело в том, что наука у нас начинается не с экспериментов, а с определений. Когда вы даете определение, то у вас появляется предмет для исследования. И, следовательно, у вас возможны гуманитарные науки, например, религиоведение. И есть вполне себе научная, хотя и гуманитарная дисциплина, текстология. Она позволяет даже определять авторство с помощью численных вероятностных методов. А по-вашему получается, что наука – это только естественные науки бывают, а гуманитарные – это не науки, а так, болтология одна. Так что вот, если можно, поясните. И последнее. Значит, ну вот, по поводу причинно-следственных связей, которые я поднимал, тему которых я поднимал в предыдущем звонке. Значит, у нас с библейской точки зрения материальный мир создан Богом и, как вы постоянно говорите, представляет собой замкнутую систему при наличии жестких причинно-следственных связей. Но дело в том, что это взгляд с одной стороны, а если взглянуть с другой стороны, то есть с материалистической точки зрения, библейский, как раз вот библейский Бог-творец – это замкнутая система, но он обладает интересным качеством. У него отсутствуют причинно-следственные связи, потому что в библейской картине мира подразумеваются чудеса. То есть в мире библейского Бога отсутствуют причинно-следственные связи. Что скажете? Спасибо.
Ну почему? Есть причинно-следственная связь между волей Бога и теми или иными событиями в мире. То есть уже человеческая воля, она выбивается за рамки причинно-следственных связей в мире. Уже человек обладает свободной волей, тем более Бог обладает свободной волей. Поэтому Бог никоим образом не является таким замкнутым.
Спасибо, Сергей Львович. Вернемся к нашему сайту theos.fm. Паша пишет нам: «Основная причина обращения к Богу, по сути, получение благ. Хотя это и не главная цель», пишет Паша. «Написано, должны хотеть жить вечно, но это меньше волнует. И проповеди ведь нацелены на успех в земной жизни. Что должно побуждать верить?
Вы знаете, Бог, он не гордый. Бог любит нас, ищет нашего спасения. Если люди к нему приходят, ища избавления от каких-то земных бед, ну, он их принимает. То есть, когда человек... Бывает, что люди обратились к Богу, просто попав в напряженную ситуацию, в тюрьме обратились, в больнице, горе большое, и Бог принимает. Бог не говорит, а вот вы пришли ко мне там по мотивам, что просто вот вам очень плохо, сейчас вы идете скулите, хотите, чтобы какая-то вам была помощь. Бог принимает, Бог оказывает эту помощь. Поэтому Бог принимает людей и в этой ситуации. Что касается... обращение к земному успеху. Ну, не знаю, смотря в какой традиции, я чаще, я как раз не слышал проповеди про земной успех, я слышал проповеди про то, что нужно стремиться именно к вечному спасению, но земной успех, ну, по-разному его можно понимать. Можно понимать как раскрытие тех талантов, которые тебе дал Бог. Вот в притче о талантах Бог упрекает человека, который свое серебро Господа своего закопал в землю и ничего с ним не делал. Что на самом деле нам таланты даны, чтобы их раскрыть, чтобы послужить Богу и ближним. И если человек раскрыл свои таланты для того, чтобы послужить другим, ну, он хорошо сделал, он угодил Богу. В этом отношении успех – это хорошо.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть время еще для вопроса. Алексей пишет нам, как можно провести градацию грехов? Являются ли одни грехи особо тяжелыми, другие мелкими? Или для Бога все едино в отступлении нас от Его правил?
Нет, конечно, не все едино. Есть грех к смерти. И Ветхий Завет уже проводит такое разграничение, что если человек может согрешить по ошибке, а человек может согрешить дерзкую рукою. И тут нужно понимать, что... конечно, любой грех – это плохо, но вот некоторые грехи являются проявлением человеческой немощи, неведения, а другие грехи являются проявлением такого злого намерения, когда человек не повинуется Богу и не хочет, когда человек просто считает, что заповеди для него не писаны. То есть это два разных умонастроения, когда человек желает угождать Богу, но человек слаб и глуп, и он что-нибудь не то делает. А бывает, что человек в принципе не хочет быть с Богом, и он не считает, что заповеди для него писаны. Но в любом случае надо помнить о том, что цель Бога в том, чтобы нас спасти. Бог ни в коем случае не ищет предлога нас выгнать. Он ищет возможности нас спасти. Поэтому если человек согрешил, он это понимает, ему нужно просто в этом грехе покаяться и знать, что Бог его жаждет принять и простить.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, мы не успеем задать следующий вопрос. Спасибо всем, кто нам звонит, кто пишет, кто просто нас слушает. И если вы хотите послушать нас в записи, то theos.fm наш сайт, там есть все наши прошлые эфиры. Мы вернемся к вам в следующий понедельник, так что готовьте вопросы о христианстве.
Спасибо вам за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно.
До новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.